Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твой Дух. Благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим действуют уже в каждом из нас лично. Иисус, мы верим, что в Духе Твоем мы уже благословлены. Мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые Духом Святым пребывают в каждом из нас могущественно. Спасибо Тебе. Мы принимаем это с благодарением. И просим Тебя, Иисус, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего. Пусть каждый слушающий духом Твоим и поймет и примет несравненно больше того, о чем они просят, о чем помышляют. И пусть духом Твоим будет сокрушена всякое покрывало тьмы. Пусть душевно слепые получают сейчас прозрение, а измученные духом Твоим да будут отпущены на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за Дух Святой. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые могущественно действуют через Него, чтобы каждый из нас мог исполнить волю Божию во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе за Дух Святой. Мы благословлены, и мы принимаем с благодарением, что мы благословлены. Направь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего в сегодняшней встрече и помоги каждому слушающему в сегодняшней встрече и увидеть, и понять, и принять больше того, о чем они просили или помышляли. Пусть будет снято всякое бремя и ярмо. Спасибо Тебе за помазание духа премудрости и откровения на уме каждого слушающего прямо сейчас. Мы благодарны Тебе за тот свет, которая могущественно проливается в душу каждого слушающего, снимая всякое бремя и всякое ярмо тьмы во имя Иисуса. Я прошу, Иисус, также помажь меня служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, в этом послании было сказано и было сделано. Спасибо Тебе за помазание, за сверхъестественные способности и возможности, за действие Твоего Духа и силы, и за каждое исцеление души. Спасибо Тебе. Мы принимаем с благодарением, что никто из слушающих не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать послание «Послушание». С сегодняшнего дня мы начинаем рассматривать очень интересную часть. Она вторая по счету. Это чем послушание Господу не является. Чем послушание Господу не является. Возможно, у вас возникает вопрос, зачем нам это знать? Давайте возьмем так. Само послание очень объемное. Рассматривать только какую-то одну сторону послания, это все равно, что вообще его не рассматривать. Материал должен быть представлен объемно, чтобы каждый слушающий, независимо от того, на каком он уровне зрелости, мог получить то, что ему надо. Возможно, вы находитесь на сегодняшний день такой уровень зрелости, когда для вас весь материал не будет представлять какой-то интерес. Но не забывайте, что и в теле Божьем есть те, кто уже на более высоком уровне зрелости. И для них просто вода никакого интереса не представляет. Мне периодически пишут разные дети Божьи, говорят: «Брат Олег, не отходите ли вы от простоты во Христе?» Мне периодически хочется им ответить, как Иисус рассказывал о том, что кто не будет есть плоть мою и пить кровь мою, что после этого служения Иисус фактически остался с учениками, потому что они сказали: а нам куда идти? То есть сама простота во Христе во многих просто не понимается так, как она действительно достигается. Если материал для чьего-то ума представляет какие-то трудности, это не значит, что отсутствует простота. Вообще любой Божий материал, он никогда не достигается именно пониманием ума. Мы всегда двигаемся в доверии Духу Божьему, позволяя Духу Божьему донести этот материал как для нашего духа, так и для нашей души. Поэтому я не рекомендую детям Божьим сильно воспринимать материал своим умом. Есть какая-то часть, которая воспринимается умом, но не старайтесь это делать умом, потому что душевное, духовное почитают всегда безумием. Помазание же учителя, да, оно направлено на ваш ум и в большей степени работает с вашим умом. Но не задействуйте свой ум. Дух Святой поможет то, что надо в вашем уме реформировать и сформировать его так, как это необходимо для вашего духовного роста. Помните, что обновление ума не совершается через то, что вы принимаете только то, что понимаете. Обновление ума совершается при участии Духа Святого, когда Он сформирует те ценности, которые, возможно, до этого времени в вашем уме как таковой отсутствовали по причине того, что мешали какие-то твердыни. Поэтому отпустите свой ум и позвольте Духу Божьему провести соответствующую работу в вашем уме, разрушая ненужные твердыни и формируя истинные твердыни, которые необходимы, потому что твердое основание в нашем уме должно быть. Хорошо. Итак, мы начинаем с вами рассматривать, чем послушание Господу не является. Очень объемный материал, и я считаю, что в какой-то степени он важный. Важный, объясню почему. В большинстве случаев искаженное представление о послушании существует по причине того, что в большинстве случаев не знают, чем послушание не является. Когда вы знаете, чем послушание не является, вам очень легко обозначить, чем оно является. То есть пока вы не видите по-настоящему белое, темное вам может показаться белым. Если вам будет интересно, вы можете зайти в Гугле и забить, сколько есть оттенков белого. И вы будете очень удивлены. Потому что то, что вы считали белым, на самом деле является серым. И то, что серое, это является на самом деле темным вообще. То есть все как-то познается в сравнении. И для того, чтобы иметь более детальное представление о послушании Господу, нужно очень детально обозначить, чем оно не является. Чем оно не является. И как раз с сегодняшнего урока мы начнем рассматривать с вами последовательно то, чем послушание Господу не является. Оно будет проливать удивительный свет. И я вас тоже прошу, не торопитесь сделать какие-то выводы и заключения. Дайте возможность Духу Божию проводить все реформы. Потому что когда вы узнаете, что то, что вы считали послушанием, вдруг послушанием Господу не является, может в вашем уме начинать возникать какие-то моменты, связанные с разочарованием. Не переживайте, это нормальный процесс. Я могу вам сказать, что по мере того, как я работаю с посланием послушания, я все больше в своей жизни вижу непослушание. Это нормальное явление. Для меня, как преподавателя, это нормальное явление. Потому что если я включаю свет, тем более в той комнате, где в свое время поиграли дети, то сами понимаете, к чему надо быть готовым. Я провел какую-то жизнь без Бога. И, естественно, чем больше я добавляю света Божьего в своей жизни, как вы думаете, чем больше я что буду видеть, то в чем именно я не послушен. Возможно, кто-то не настроен на такую волну, а я именно на такую и настроен. Поэтому я с удовольствием работаю с этой темой, которая обличает меня больше и больше и наводит порядок все больше и больше. Потому что всегда мне нравятся две стороны у работы истины. Истина показывает, что неправильно, и показывает, каким оно должно быть. Аминь. Слава Богу. Прекрасно. И я рекомендую вам также относиться к любому обучающему материалу. Этот материал вначале выявит болезнь, а потом произведет исцеление. Если материал не производит этой работы, значит в целом он над вами не работает. Помазание учителя как раз первое выявляет, что является препятствием, а потом помогает выставить таким, что содействует работе Духа Божьего. Поэтому мы начинаем с вами погружаться, рассматривая очень интересную часть в нашем изучении, чем послушание Господу не является. И первую часть, которую мы затронем, удивительная часть, и я могу вам сказать, что в свое время, когда Дух Божий открывал мне эту часть, я был удивлен. Но опять-таки, потому что я, как и многие, считал, что определенные вещи, определенные события являются показателями моего послушания Господу. Но по мере того, как Дух Божий работал, я все больше и больше, больше и больше, больше и больше, больше понимал, что то послушанием не является. Так в целом я пришел к больше, больше и большему пониманию, чем послушание является. Поэтому, как я еще раз отметил, не торопитесь сделать какие-то заключения. Давайте шаг за шагом пройдем все представляемые материалы и позволим Духу Божьему сформировать действительно твердое основание послушания Господу, убирая все то, чем оно не является. И сегодня мы начнем рассмотрение послушания правилам духовного закона сеяния и жатвы. послушание правилам духовного закона сеяния и жатвы. Брат Олег, подождите, у нас не тема духовный закон сеяния и жатвы. Я знаю. Мы говорим о том, чем послушание Господу не является. Поэтому сегодня я буду обозначать, что послушание правилам духовного закона сеяния и жатвы послушанием Господу не является. То есть я помогу вам убрать определенную иллюзию. И то, о чем мы сегодня будем говорить, мы не то что будем отрицать, что вообще послушанием как таковым исполнение духовного закона сеяния и жатвы не является. Нет. Мы просто узнаем, чем оно является в отношении послушания духовному закону сеяния и жатвы. И все-таки, что такое послушание Господа в аспекте духовного закона сеяния и жатвы и чем оно не является. Первое, что мы обозначим, что духовная сфера является и всегда являлась первичной. Это говорит о том, что все в естественном физическом мире не берется ниоткуда. Из невидимого происходит видимое. Вы скажете, ну и что здесь особенного? Послушайте внимательно. В первую очередь это нам говорит о том, что все процессы, ну возьмем законы, которые действуют в естественном физическом мире, являются отображением происходящего в мире невидимого. Не случайно Иисус, представляя учение о духовном законе сеяния и жатвы, всегда отображал их на примере естественных физических событий. Но поймите, духовный закон сеяния и жатвы является духовным. А то, что он проявляется в естественном физическом, это не значит, что он естественный физически. Конечно, нам легко воспринимать духовный закон сеяния и жатвы на примере естественном физическом. Но Иисус абсолютно неестественным физическим законом учил, то есть аграрию какому-то. Он показывал закон, который действует в сфере духа, на примере, как этот закон проявляется в естественном физическом мире. Когда у вас будет такое четкое осознание, помните, вы духовные граждане, вы граждане Царства Божьего. И для вас знать духовное первичнее. Кто знает, как действовать в сфере духа, тот и господствует в сфере плоти. Потому что духовная сфера первична, именно из невидимого все начинает быть. Если вы знаете, как и что формируется в сфере духа, то вам очень легко будет оказывать определенное влияние в сфере плоти. Поэтому отмечу, что естественные физические законы есть зеркальное отображение духовных законов, а также они, естественные физические законы, во власти и под влиянием духовных законов. То есть духовные законы первичные. Первичные. И один из духовных законов, который мы будем с вами отмечать, и я могу вам сразу сказать, Иисус очень хочет, чтобы именно рожденные свыше стали сведущими или знающими, как действует духовный закон сеяния и жатвы. Но невежество в вопросе духовного закона сеяния и жатвы стало платформой для многих разочарований, преткновений, обид, и даже люди стали оставлять церковь. По причине того, что духовный закон сеяния и жатвы стали рассматривать не в том направлении. Основные упоминания о духовном законе сеяния и жатвы в церквях в основном идет при сборе семян, финансовых семян. И это проблема. Это серьезная проблема, которая на сегодняшний день существует. Духовный закон сеяния и жатвы – это закон, во власти которого находится любой вид семян. И говорить об этом законе только при сборе финансовых семян – это создавать определенную твердыню в умах, рожденных свыше. И на сегодняшний день этих твердынь – море. Море, и все они в большей степени связаны с духовным законом сеяния и жатвы. Вы можете провести эксперимент, и если вам вдруг в вашей церкви дадут слово говорить при сборе семян, то вы можете просто сказать, духовный закон сеяния и жатвы. И я могу вам сказать точно, большинство опустит руку свою в карман. Потому что в умах рожденных свыше, а это ведмежья услуга самих же рожденных свыше, духовный закон сеяния и жатвы ассоциируется с словом деньги. Я могу вам сказать, это на руку только дьяволу. Еще раз обозначу. Духовный закон сеяния и жатвы — это закон, во власти которого находится любой вид семян. Любой вид семян. Причем семян, которые не относятся только к благословениям, но которые относятся и к проклятиям. Что посеет человек, то и пожнет. Семена бывают благословения, да, и семена бывают проклятия. И когда рожденный свыше уже пройдя в Господе какое-то время, так для себя и не узнал детали духовного закона сеяния и жатвы, то дьяволу очень легко производить в жизни этого человека определенные влияния, побуждая его говорить или делать то, что предоставляет сатане возможность действовать в жизни этого человека через семя проклятий. Сатана не творческая личность. Он ничего не может сам придумать. Но сатана также и не является тем, кто свободно может действовать. Поэтому все, что он может делать, как ангельское существо, это использовать кого-то, чтобы оказывать давление на рожденных свыше. А уже через давление пытается сформировать слова, которые являются семенами, и поступки, которые также являются семенами. В результате он создает провокации, через которые рожденный свыше сам своими устами что-то сеет и сам своими поступками что-то сеет. И если он сеет проклятие, то что посеет человек, то и пожнет. Потому Писание говорит, не давайте место дьяволу. Не сейте то, что он провоцирует вас сеять. Но если рожденный свыше не знает о действии духовного закона сеяния жатвы, то естественно он скажет, какая разница? Какая разница, что я сказал? Какая разница, что я сделал? Конечно, у него при младенческом его мышлении и в мыслях не сверкнет место Писания «дадите ответ за каждое праздно сказанное слово». От слов своих осудитесь, от слов своих оправдаетесь. У него и в мыслях это не сверкнет, потому что дьявол сделает все необходимое, чтобы это осталось за ширмой его темных дел. И на сегодняшний день очень много проблем у рожденных свыше существует именно по причине того, что они оставили эту ширму неразрушенную. Духовный закон сеяния жатвы – это не закон, который относится только к финансам. Да, финансы – это семя, и они во власти этого закона. Но тем не менее, любые слова и поступки также являются семенем, которое во власти этого закона. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Следующее, что отмечу, что духовный закон сеяния жатвы – это закон, во власти которого находится любой вид семян, как и проклятие, так и благословение. Отмечу это особенно. Поэтому, когда Иисус учил о том, как и используя, что действует Бог, он представлял это через правила действия духовного закона сеяния жатвы. Послушайте, сна не исключение. Он также использует духовный закон сеяния жатвы. Другое дело, что он не может предложить благословение, потому что у него их нет. Поэтому все, что делает сатана, навязывает семена проклятия. Духовный закон сеяния жатвы – это закон, по правилам которого действует весь духовный мир. Потому я отметил, что кто знает, как действует духовный закон сеяния жатвы, знает элементы, порядок соединения и знает, чего ожидать с каждого посеянного семени, тот фактически имеет определенное влияние в естественном физическом мире. Приведу некоторые стихи из Писания, которые использовал Иисус, представляя Царство Божие. Луки 13 глава 18-19 стих. Он же сказал, чему уподобим Царство Божие и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв человек, посеял. Марка 4:26. И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Марка 4:30. И 31. И сказал, чему уподобим Царствие Божие, и какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда посеется, в землю. И вот что важно отметить. Когда Иисус представлял духовный закон сеяния жатвы на примере определенных учений в притч, он очень четко обозначал нелицеприятие этого закона. Духовный закон нелицеприятен. Послушайте внимательно. Он работает для всех и всегда. Если вы рожденный свыше, это не значит, что в отношении вас он будет действовать как-то особеннее. Если человек не рожденный свыше, тогда сам нарвался. Нет. Особенность, важная особенность духовного закона сеяния жатвы, что он нелицеприятен, он работает для всех. И в свое время я задумался об этом серьезно. Потому что в свое время, изучая духовный закон сеяния жатвы и будучи ревнителем практики этого закона, я так получилось, стал общаться с человеком, который относился больше к традициональному вероисповеданию. То есть он не был рожден свыше, но посещал какие-то традициональные заведения. И этот человек рассказывал мне, как Бог его благословляет. Он рассказывал мне о том, как он заботится или много дает нищим, и Бог дает ему то, что он дает нищим. Знаете, я аж возревновал, как-то несправедливо. Я рожден свыше, а он не рожден свыше. Плюс ходит в такую традициональную организацию. И я и то, и те, и это, и то. Да, знаете, как и меня аж прямо. Ну как так может быть? Он же не благословен. И спустя уже, скажем так, годы изучения духовного закона зрения жатвы, Дух Божий показал мне нелицеприятие этого закона. Что этот закон работает для всех и всегда. Независимо от того, кто какой деноминации, какой конфессии и в какой стране он живет. В этом и есть особенность этого закона. Нелицеприятие. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, причем здесь написано там харизмат, еще кто-то. Что посеет человек, это любой человек, верующий, неверующий, то и пожнет. Я прочитаю вам представленный Иисусом в притче правила, по которым действует духовный закон сеяния и жатвы. Это правило буквально в целом представляют правила, по которым действует духовный мир или закон сеяния и жатвы в духовном мире. Простые правила, но они обозначают очень детально, по каким правилам действует духовный закон сеяния и жатвы. Марка 4 глава, с 26 по 29 стих. «И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. И спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Это правило духовного закона сеяния и жатвы. Или правило, по которым действует духовный закон сеяния и жатвы. Все детали этого правила мы сейчас рассматривать не будем, потому что тематически у нас немножко другие цели. Но если вы захотите изучить духовный закон сеяния и жатвы, обязательно изучите или пройдите курс, который называется «Класс духовного закона сеяния и жатвы». А теперь отметим некоторые важные связующие с духовным законом сеяния и жатвы моменты. Первый момент, который важно отметить в отношении духовного закона сеяния и жатвы. Автором духовного закона является Бог. Он тот, кто его утвердил, и тот, кто привел его в действие. Вы скажете, ну и что? Это говорит о том, что этот закон не зависит от политики, экономики и всего происходящего в этом проклятом мире. Потому что автор его Бог и привел в действие его Бог. Это преимущество. Второе. Именно Бог подчинил все творение этому закону, как духовным, так и в естественном физическом мире. Поэтому творение не может выбрать, а я не буду подчиняем этому закону. Не может. Все творение во власти этого и под влиянием этого духовного закона. Вы в том числе. Причем 24 часа в сутки. Есть прекрасный стих, который «сеющий в плоть пожнет тление, сеющий в дух пожнет жизнь вечную». Подождите, это представление того, как действует духовный закон сеяния и жатвы, или по правилам духовного закона сеяния и жатвы происходят определенные процессы, как в духовном, так и в физическом мире. Третье. Никто из творения не может отменить или дополнить этот закон. Вот такие простые три дисциплины, я все отмечать не буду. Следовательно, духовный закон сеяния и жатвы не нуждается в доказательстве со стороны Бога. Бог не будет спорить с кем-либо о существовании и работе этого закона. Он есть, и всему творению придется с ним согласиться и подчиниться для его же пользы. Со стороны же участников завета важно изучить его закон и применять по его правилам. Потому что это преимущество жизни. Знаете, когда вы не споришь с законом гравитации, в целом травматизм для вас становится как закрытая сторона. Чаще всего травматизм больше связан с той группой людей, которые сомневаются в законе гравитации и пытаются доказать, что есть какие-то другие законы, которые... Да, есть закон тяги, который, если правильно применять, то закон гравитации на какое-то время перестает господствовать над этим законом. Все самолеты, на которых летают, используют механизмы, которые приводят в действие закон тяги. Но при этом, когда действует закон тяги, закон гравитации не перестает быть. Просто на какой-то момент, на какое-то время, закон гравитации перестает оказывать влияние на предмет, который использует закон тяги. Так работают самолеты. если это кому-то интересно, во всяком случае. Но закон, духовный закон сеяния и жатвы, это главенствующий или господствующий закон. Поэтому, если вы будете достаточно мудрыми в этом законе, я еще раз обозначаю. В этом уроке мы не будем изучать сам закон. Мы лишь обозначим аспекты этого закона, чтобы вы не путали его с послушанием. Если вы хотите изучить этот закон, прослушайте курс «Закон сеяния и жатвы». Там очень детально представлено все, что связано с этим законом. Мы рассмотрим некоторые моменты в целом, чтобы потом представить картину послушания этому закону, чем оно является. И вот, возможно, неполный перечень целей, выполняемых духовным законом сеяния и жатвы. Я очень короткий перечень представляю, чтобы сформировать такое, знаете, общее представление о цели или миссии этого закона. Как я уже обозначил, что это сверхъестественный господствующий закон духовных сфер. Сверхъестественный господствующий закон духовных сфер. Следующее, что это духовный закон в Царстве Божьем. В Царстве Божьем все действует по правилам этого закона. Следующее, что духовный закон сеяния и жатвы, это закон перемещения сферы духа в естественную физическую сферу. То есть, если я хочу, чтобы в невидимом, видимом что-то начало быть, то я что-то должен привести в невидимое, и из невидимого произойдет видимое. Поэтому закон перемещения. Духовный закон – это также закон умножения с помощью Бога. Мы называем это благодать умножения, и дети Божьи так и не поняли, что благодать умножения действует по правилам закона, духовного закона сеяния и жатвы. Следующее. Духовный закон – это закон перехода на новый уровень в естественном физическом мире, потому что роста никогда не бывает без сеяния. Закон перехода на новый уровень. Также духовный закон сеяния и жатвы – это закон принятия от Бога по его богатству. То есть само перемещение чего-либо из Бога или от Бога совершается через этот закон. Следующее, что духовный закон сеяния и жатвы – это закон господства человека в естественном физическом мире, если он знает, как его применять целенаправленно. И следующее, что духовный закон сеяния и жатвы – это закон формирования событий в естественном физическом мире. То есть фактически это один из тех законов, изучая и применяя который, вы будете всегда находиться в курсе того, что может произойти в естественном физическом мире. И у вас никогда не будет вопрос вызывать, почему произошло что-то другое. У детей будет вызывать, а у вас уже не будет вызывать, потому что вы будете понимать, что из невидимого происходит видимое. А естественно, если что-то произошло в физическом мире, то имело начало в мире духовном. Вы можете по факту урожая определить, какое было семя. Хорошо, итак, вопрос. Мы сейчас пройдем немножко практическую сторону и постепенно будем переходить уже к сути сегодняшней темы. Вопрос. Что такое свет, исходящий от электролампочки? Что такое свет, исходящий от электролампочки? Ну, я понимаю, что вопрос сам по себе не сложный, но в свете настоящей темы я очень коротко обозначу, чтобы сильно вы импровизацию не устраивали. Ну, во-первых, свет – это всегда результат. Результат действия определенного закона, в данном случае закона электричества. То есть есть закон электричества, а лампочка и все, что с ней связано, это преобразователь электрического тока в световую энергию. То есть это преобразователь. Но свет – это результат. Это не то, что само собой разумеется. Это результат, который не достигается, если все элементы, связанные с законом электричества, не соединить в определенной им последовательности. То есть это не само по себе происходит. Скажите, это есть показатель определенной мудрости? Конечно, есть. Печально, конечно, что дети больше руководствуются импровизацией, чем мудростью. Импровизация важна и нужна. Но поверьте, в существующих законах импровизация невозможна. Потому что слово «закон» предполагает уже известную последовательность, элементы и порядок их соединения. Поэтому исключается всякая импровизация. Следующий вопрос. Кому послушен человек при использовании закона электричества? Правилам закона или Богу, как своему Творцу, утверждающему этот закон? Еще раз повторю, чтобы вы не запутались. Кому послушен человек при использовании закона электричества? Правилам закона приводя его в действие, или Богу, как своему Творцу, утвердившему этот закон. Правилам закона. Даже нерожденный свыше может подойти и привести в действие этот закон. Любой закон нелицеприятен, как мы уже отметили. Если вы приводите в действие закон по его правилам, он работает. Он работает. Поэтому в физическом мире все известные законы действуют, когда человек применяет их по их правилам. При этом сам человек, как и в примере с законом электричества, может быть абсолютно непослушным Богу. Это важный момент. Простой, но важный. То есть в эту аудиторию может зайти человек, который ненавидит Бога, и включить свет. И свет его не убьет. Смотрите, Богу он не послушен, а применяя закон электричества по его правилам, он получает благо свет. Особенность любого Богом утвержденного физического закона, что они нелицеприятны и работают для всех, кто применяет их по их правилам. Матфея, 5 глава, 45 стих. Бог повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. О чем это нам говорит? Успех в физическом мире через применение физических законов не говорит о непосредственном послушании Господа. Успех в физическом мире при применении физических законов не говорит о непосредственном послушании Господа. Бог утвердил как для физического, так и для духовного мира ряд нелицеприятных законов. Нелицеприятных – это значит, что любой человек, кто их будет применять, будет иметь результат. Как постоянное выражение своей благодати ко всем. То есть эти законы работают всегда и для всех. И один из главенствующих в духовной сфере законов нелицеприятных – это как раз и есть духовный закон сеяния и жатвы. Чему я вас подвел? Слушайте внимательно. Духовный закон сеяния и жатвы работает как для верующих, так и не для верующих, причем всегда и везде. И верующие, и неверующие во власти и под влиянием этого закона. Что происходит? Сейчас я подвожу уже вас к очень интересной и важной мысли. Ум рожденного свыше по причине еще недостаточно обновления через мудрость земную представляет результаты применения духовного закона сеяния и жатвы, а именно полученный урожай, как показатель послушания Господа. Давайте еще раз повторю, это очень важно. Ум, то есть не вы, ум рожденного свыше, по причине еще недостаточно обновлен, представляет результаты действующего духовного закона сеяния и жатвы, а именно жатву, урожай, благословение, как показатель послушания Господу. Подождите, свет – это показатель послушания Господа? Нет. Это есть результат приведения в действие закона электричества, но никак не послушание. Заметьте, недостаточно обновленный ум как раз в отношении духовного закона сеяния и жатвы представляет это как послушание, хотя это послушанием не является. Я называю это эффект иллюзии. То есть ум создает определенную иллюзию, когда человек получает результат. При этом ум выдвигает порой веские аргументы. Я прочитаю вам, какие аргументы выдвигает ум. Заметь, ты же собрал не 30 или 60 крат урожай, а 100-кратный урожай. Если бы ты был непослушен Господу, это было бы невозможно. Послушайте меня внимательно. Скажите, от чего зависит, какой яркости лампочка светит у вас в квартире? От того, какую лампочку вы закрутили. Если закрутили на 100 ватт, она будет светить на 100 ватт. На 50 на 50, на 20 на 20. Послушайте меня внимательно. У Бога вообще не существует 30 или 60 крат. 30 или 60 – это то, как вы себе отмерили. У Бога всегда одна мерка – 100. Но если вы начинаете на 100-кратный урожай смотреть глазами, что это ваше послушание, то вы попадаете в обольщение. Это никак не относится к вашему послушанию. Вы дальше поймете почему. Потому что, опять-таки, это иллюзия. Но Бог же восполняет мои нужды. Бог же дает мне урожай с посеянного. Значит, я послушен Ему. Послушайте внимательно. Если что-то из того, что вы узнали в Писании и применили, работает, это не говорит о том, что вы послушны непосредственно Господу. Это говорит о том, что вы исполнитель слова, а не слышатель только. Духовный закон сеяния и жатвы через рождение свыше открылся нам, такой, какой он есть. То есть снялось как покрывало. Мы стали реально видеть, что такой закон существует. И получили определенную мудрость, способность применять этот закон целенаправленно. Но применяя этот закон, это лишь определенная благодать, которая стала нам доступна, при этом которая имеет определенную цель. Но отсутствие знаний цели этой благодати духовного закона сеяния и жатвы, отсутствие знания работы этого закона привело к тому, что дети Божии, получая урожай этого закона, стали считать, что урожай есть показатель послушания Господу. Я могу вам сказать, урожай при задействии духовного закона сеяния и жатвы, неважно 30, 60 и 100, это есть показатель послушания закону, но не Господу. Когда вы берете элементы духовного закона сеяния и жатвы, соединяете в определенной законом последовательности, вы будете всегда получать определенный законом результат. Неважно, в каком вы состоянии. Потому что духовный закон сеяния и жатвы нелицеприятен. Он работает для всех и всегда. Для тех, кто применяет его по его правилам. Поэтому еще раз отмечу. Если что-то из того, что вы узнали в Писании и применили, работает, это говорит о том, что это не говорит о том, что вы в непосредственном послушании Господу. Это лишь говорит о том, что вы в послушании тому, что в Слове говорится. Стократный урожай при применении духовного закона сеяния и жатвы не показатель послушания Господу Иисусу. Он результат послушания правилам духовного закона сеяния и жатвы. Скажите, то, что вы ходите и не падаете, это послушание закону гравитации или Господу? Гравитации. Вы просто не спорите с законом гравитации. При этом, поверьте, нерожденные свыше и убийцы тоже ходят вертикально. Пользуются законом? Пользуются. Стократный урожай или 60-кратный урожай, любой урожай – показатель работы нелицеприятного духовного закона, а также записанного Слова Божия и верности Бога своим обетованиям. Это показатель того, что духовный закон сеяния и жатвы работает для всех, кто будет применять его по установленным им правилам. То есть духовный закон сеяния и жатвы нелицеприятен. Нелицеприятен. Поэтому 100-кратный урожай – или 5-кратный урожай не показатель того, что человек послушный Господу. Хотя, опять-таки, на сегодняшний день в умах нерожденных свыше создается иллюзия того, что если я получаю урожай, значит, я послушный Богу. Отсутствие или наличие урожая с посеянного семени не говорит о послушании Господа. Не говорит. Поэтому не рассматривайте это как ваше послушание Господу. Рассматривайте это как результат действия духовного закона сеяния и жатвы. Теперь почитаю 1 Коринфянам, 13 глава, 3 стих. Слушайте внимательно. «И если я раздам или посею все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, то есть буду много служить, а любви не имею, нет мне». Послушайте. Я хотел бы, чтобы вы поняли. Там не говорится о том, что он не будет иметь результата. Там говорится о том, что ему по отношению с Богом нету от этого никакой пользы. Он получит урожай. Но ему лично от этого урожая пользы не будет никакой. Если я раздам или посею все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том, что будет в результате, никакой пользы. Хотя внешние могут сказать, слава Богу за такой урожай. В этом стихе не сказано, что он не будет иметь урожай с посеянным. В этом стихе говорится о том, что ему лично от этого урожая, который он получит, не будет пользы. Он получит урожай, но будет продолжать использовать его только на умножение суеты в своей жизни. Он не будет стремиться быть послушным Господу. Послушайте меня внимательно. У любого урожая без послушания Господу будет последствия в результате непослушания. Когда вы получаете урожай, но не двигаетесь в послушание Господу, вы будете умножать непослушание, так как вам кажется, что урожай есть показатель послушания. Вот такой момент. Скажите, на 5 гривен вы насколько можете быть непослушным? На 5 гривен. А на 1000 гривен? Вы можете быть на 1000 гривен непослушным, а значит больше. Возможно, со временем вам это будет открываться. Потому что у человека, у которого больше денег, он может быть больше непослушным. У которого меньше, тот может быть меньше непослушным. Поэтому у любого урожая без послушания Господу будут последствия не в благословении. Не в благословении. Если рожденный свыше думает, что жатва, посеянного ими на основании обетований, семени, результат его послушания Господу, то он, не ведая того, попадает в обольщение своего ума. Другими словами, в его уме жатва всегда будет показателем его послушания. Получая урожай, человек на первое время будет испытывать радость, но не в духе, а в уме. Я вам могу сказать точно. И какое-то время он будет двигаться в этом направлении, не обращая внимания на то, что происходит в его духе. Притча 14 глава, 10 стих написано. Сердце или дух знает, в чем именно горе души его. Когда человек получает урожай, поймите, все рожденные свыше стремятся к тому, чтобы в сфере финансов пережить юбилей. И когда человек начинает переживать в сфере финансов юбилей или жатву, он начинает радоваться, потому что когда начинают восполняться финансовые нужды, человек обретает определенную свободу. И это влияние этой свободы, оно, знаете, как обольщает, ну как затмевает ум. То есть человек начинает еще чего-то хотеть, и он увлекается этим процессом. Этот процесс увлекающий. И как бы анализировать все свое состояние своего духа, вроде бы уже и возможностей-то нет. Потому что идет динамика возможностей. А Дух Святой уже как бы и не во внимании. Урожай, полученный через применение духовного закона сеяния жатвы, без непосредственного послушания Господу, становится поводом для обольщения, исходящего из ума же сеющего. В одном из своих учений Иисус отметил порядок приоритетов, сказав, Луки 12 глава 16 стих, и сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. Как вы думаете, что ему говорил его ум об этом урожае? О, Бог тебя любит. Вот заметь, вот тому не дал урожай, а тебе дал. Это потому что ты послушный Богу. Подождите, брат Олег, вы про кого говорите? Я сейчас из Писания говорю, но именно так воспринимается это детьми Божьими. Что если вы получаете урожай, и скажете, брат Олег, вы сейчас про какие структуры говорите? Ни про какие сейчас христианские структуры не говорю. Но как часто, если человек материально успешный, это рассматривается как то, что Бог его благословил, и о том, что он послушный Богу. Послушайте, это никогда не является показателем того, что человек послушный Господу. Тем более, что если вы не знаете, каким путем он приобрел эти финансы, вы никогда не можете дать оценку его послушания Господу. Количество денег не говорят о послушании. Пути приобретения, они могут где-то говорить, но не количество. В данном же случае мы говорим, что духовный закон сеяния жатвы или использование его не является показателем послушания. Так и в этом притче или в этом учении Иисус говорит, у одного богатого человека был хороший урожай в поле. Конечно, он думал, что это Бог его благословил. И довольный в своем уме, он рассуждал сам собой. С кем рассуждал? С собой. Или рассуждал в своем уме, исходя из того, как эта мудрость его земная направляла. Что мне делать? Он не спрашивал, что у Богу, что Богу делать с тем, что у него есть? Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю больше. И соберу туда хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя. На многие годы покойся, ешь, пей, веселись. Послушайте, именно так будет думать ум под влиянием мудрости земной. Когда человек становится успешным в применении духовного закона сеяния и жатвы, он настолько увлекается определенными процессами, что у него никогда не возникает и мысль о том, что результат действия духовного закона сеяния и жатвы не говорит о его послушании Господу. А учитывая, что динамика очень активная, то есть процесс обратной связи активен, то человек настолько увлекается этим, что рассматривает это в целом иногда в определенных случаях даже как свое служение. Я вам говорю, потому что я знаю, о чем я говорю, с чем я сталкивался на самом деле. Смотрите, что ответил ему Бог. Луки, 12 глава, 21 стих. Но Бог сказал ему, безумный, или то, чем ты руководствуешься, является мудростью земной, душевной, бесовской, обольстившей тебя самого. Безумный. Так я уже отмечал, что я не раз слышал высказывание, что если у человека в церкви много денег, значит Бог его благословил. Хотя чаще всего никто не вникает, откуда у него они или каким путем они пришли в его жизнь. И дальше Бог говорит этому безумному, «В сию ночь душу твою возьму у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил, или то, что ты пожал с посеянного тобой?» А теперь я вам скажу слово, которое сказал мне Господь в рассмотрении настоящего примера из слова Иисуса. Когда этот участник завета с Богом сеял семя в поле, его ум не говорил ему о том, что он в завете с Богом, и то, что у Бога есть планы для его урожая. Его ум об этом не говорил ему. С самого момента посева до самого момента сбора его урожая, его ум держал в фокусе внимания только потребности его тела. Закон же сеяния и жатвы сделал свою работу безупречно и при его глупости. Это просто закон. Он посеял, он ухаживал, он собрал. Вы скажете, подождите, но проклятие могло на нем отразиться? Конечно, могло на нем отразиться. Конечно, это могло отразиться. И я знаю, что оно в какой-то степени отражалось. Просто еще не на таком уровне, чтобы он потерял все. Можно быть послушным духовному закону сеяния жатвы и физическим законам, но при этом быть непослушным Господом. Читаю еще раз. Так, это говорит Господь. В сию ночь твою возьму у тебя, в сию ночь душу твою возьму у тебя. Послушайте, интересная мысль пришла ко мне от Духа Святого по этому поводу. Слова «в сию ночь душу твою возьму у тебя» не говорят о том, что он умрет. А они также говорят о том, что он лишится рассудительности или станет поступать немудро, или подобно молодому человеку в притче о любящем отце. Она же о блудном сыне. Что глупость направит все богатство на умножение греха в его жизни. То есть даже при том, что он получил большие материальные средства, он направит их на свое разрушение. Можно быть послушным законам духовным и физическим, но при этом быть непослушным Господу. И слов Духа Святого становится понятно. Кому же достанется то, что он заготовил? Кому достанется? Достанется потребностям его тела. Так бывает с тем, кто собирает для себя, а не в Бога богатеет. То есть, если человек сеет и жнет, но не держит в фокусе послушания Господу, урожай под влиянием мудрости земной лишает человека рассудка и направляет все на удовлетворение его похоти. Апостол Павел пишет, и это не беспричинно. Послушайте, Тимофею, 1 Тимофея 6:17. Богатых в настоящем веке увещевай. Давайте узнаем, как бы, какую мудрость им надо представить. Чтобы они невысоко думали о себе. Послушайте, здесь есть ключевой момент. О чем они думают? Они думают, что если они богаты, значит они послушны. Это фактически вот это обольщение богатства. Если я богатый, значит Бог меня благословляет, значит я послушный. И уповали не на богатство неверное или неправедное. Все материальные средства – это неправедное богатство считается. Но на Бога живого, дающее нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигали вечной жизни. Другими словами, чтобы при всем том, что будет приходить в их жизнь через сеяние и жатву, они всегда помнили о послушании Господа. Хорошо, давайте немножко с вами порассуждаем. Я уже задал этот вопрос, но я хочу вернуться к этому вопросу. Как много вы можете сделать хорошего или плохого с 5 гривнами? С 5 гривнами. Допустим, с 5 гривнами немного. Но допустим, вы их сеете и пожинаете 500 гривен. Как много или плохого вы можете сделать с 500 гривнами? Также еще не очень много. Если вы их посеете и сохраните и соблюдете все правила духовного закона сеять жатвы, вы можете пожать 50 тысяч гривен. Как много вы можете сделать хорошего или плохого с 50 тысяч гривен? Конечно, больше. Конечно, больше. А теперь представьте, что вы сеете их и теперь жнете урожай на другом уровне. Это уже огромная сумма. Огромная сумма. Но если при таких урожаях вы не держите в фокусе внимания послушания Господа, то весь урожай, который будет приходить, будет умножать в вашей жизни страх. Люди, которые не держат в фокусе внимания послушания Господу, они постоянно думают о том, как еще больше заработать. Так как те деньги, которые у них уже есть, они находятся в состоянии страха, как будто у них их уже нету. Неважно, верующие, неверующие. Если у человека неправильно выставлен фокус послушания Господа, то деньги в его жизни больше приносят страха, чем благословение, потому что ему всегда кажется, что они вот-вот уйдут. Душа же, направляемая мудростью земной, ей свойственно умножать суету, потому когда приходят деньги, и их много, мы говорим о законе сеяния и жатвы, но при этом нет послушания, приходит суета. Вы скажете, откуда? Вы знаете. То, что я говорю, исходя из тех наглядных, системных примеров, которые я уже систематизировал и обозначил, где какие примеры. Допустим, я знал человека, который сеял. Вот особенность его была в том, что для него сеять было естественно. Причем, что он сеял и никогда не вкладывал в этого, знаете, там глубокого смысла или глубокой веры. Это почему я обозначил этот случай. Если я какие-то вещи делаю системно, он делал это не системно. Просто сеял, но всегда был открыт для того, чтобы пришел урожай. То есть у него никогда не возникало вопроса, будет урожай или не будет. Он всегда говорил, Бог сказал, давайте дастся вам. И все. Вот это все, что он делал. И он пожал. Причем пожал серьезный объем. То есть там накопилось, у него накопилось, а потом пришло сразу большой урожай. Послушайте, но так как он никогда не ставил перед собой цель послушания Господу, то на эти ресурсы, которые пришли, он купил все, чего желала его душа. Всю реализовал, все свои вот естественные потребности в мире всем. И настолько загрузил свою жизнь, что теперь даже при всем его желании, у него нет времени, чтобы спрашивать Господа о том, что Господи повелишь делать. Потому что все, что он приобрел, сформировало определенное движение, в котором у него уже нет возможности остановить эту машину. Чтобы ее остановить, нужно примерно сделать то, что Иисус сказал богатому юноше. Пойди, продай все. Но он уже привык в этой машине двигаться. Он уже привык молотить это. И оставить это надо подвязаться добрым подвигом веры. Но если бы у него не было жены, не было детей, не было уже того хозяйства, которое есть, не было, машину можно было бы остановить. А теперь остановить ее почти невозможно. Потому что постоянно подливается что-то новое туда. Я знал другого человека, два примера таких ярких, который сеял и благодарил Господа за то, что приходит урожай. И наступило время, он пожал. Он себе купил машину. Хотя у него был какой мотив? Вот я сею семя, когда придут деньги, я куплю машину и буду служить Господу. Как только пришли деньги, он купил машину, больше его в церкви никто никогда не видел. Послушайте, Бог знал его сердце? Знал. То есть, если бы это как-то было связано с Господом, то, поверьте, у него никогда бы не появились деньги. Но так как это связано с духовным законом сеяния и жатвы, а он нелицеприятен, то даже при состоянии его сердца они пришли, потому что он сеял, он пожал, и состояние его сердца просто увело его в сторону. Все. Я просто показываю вам, как это не зависит от того, какого духовного уровня человек. Потому что первое, о котором я говорил, его духовный уровень, поверьте, вы вообще чуть ли не под небесами при его духовном уровне. Но он пожал. Да, это не принесло ему пользы, как младенцу. В другом случае человек просто ушел из церкви. Он нелицеприятен. Он работает для всех, кто применяет по его правилу. Потому жатва не показатель того, что человек послушный. Не показатель. Поэтому из этих двух примеров очевидны две крайности. Одних после получения урожая уносит в одну сторону, другие же, на сегодняшний день существует следующая крайность, о жатве и говорить не хотят. А вот и вам следующая крайность. Одних уносит, а другие о ней и говорить не хотят. Получается, что на сегодняшний день как бы взвешенного отношения к духовному закону сеяния и жатвы как таковой нет. Потому что одни ставят цель использовать его всеми силами, а другие о нем и говорить не хотят. Хотя, по сути дела, духовный закон сеяния и жатвы – это инструмент. Послушайте, это просто инструмент. С любым инструментом нет проблем, когда вы знаете, какая его цель. Если вы ставите цель жизни – инструмент, то это проблема. Но если вы берете инструмент и используете его для достижения цели жизни, то это не проблема. То есть, с каких целей вы используете закон земного тяготения? Чтобы реализовать определенные планы. Вы же не ставите цель. О, я ставлю перед собой цель, закон гравитации. Я постоянно буду думать о законе гравитации, реализовать закон гравитации. Я буду жить ради закона гравитации. Я думаю, что вы все просто смеялись бы. Примерно так оно сейчас выглядит в духовном мире, когда рожденные свыше начинают рассматривать духовный закон сеяния и жатвы. А именно результаты действия этого закона как показатель своего послушания. О, брат Олег, смотрите, он же послушный. А что вы решили, что он послушный Господу? Но он получает такие урожаи. Ну и что? Это говорит о том, что закон работает. Это говорит о том, что Бог действительно утвердил такие законы, которые не зависят от политики и экономики. И эти законы и результаты действия этих законов как раз свидетельствуют о том, что их утвердил Бог. Это как раз показатель этого, но не показатель того, что человек, применяющий эти законы, является послушным Господом. Он послушным правилам закона, он применяет правила этого закона по установленным, по записанным Богом правилам. И они работают. Они работают. Но так как на сегодняшний день существует такое предвзятое отношение к этому закону, младенческое, то крайности пока существуют. Я верю, что если у рожденных свыше сформируется правильное отношение к этому духовному закону, и через результаты закона не будет рассматриваться послушание Господу, то тогда отношение к этому закону будет просто как инструменту. Кстати, на следующей встрече мы и поговорим, что этот закон лишь инструмент. И этот инструмент имеет вполне конкретную цель. Когда вы знаете, что это инструмент и у него есть цель, вы никогда не рассматриваете результаты действия этого закона как показатель послушания Господу. Тогда приходит просто порядок. Закон работает? Да. На сегодняшний день я привожу этот закон в действие каждый день. При этом у меня и мысли нет, что когда придет жатва, это будет мой показатель послушания Господу. Послушание Господу я достигаю совсем другими. Но я использую закон. Но я не рассматриваю результаты закона как показатель послушания Господу. Показатель послушания закону, да. Приходит жатва, значит, все элементы я соединил правильно. Значит, поливал правильно, ухаживал правильно, и вот тебе жатва. Если где-то что-то начинает какой-то сбой, то я прошу у Бога мудрости, чтобы дал мне мудрости, где я что-то упустил. Почему духовный закон сеяния жатвы не производит на нужном уровне результат? Потому что Бог ничего не удерживает. Вообще ничего не удерживает. Бог все отдал Иисусу, а Иисус ничего туда не забрал. Он все отдал тем, кто приняли его Спасителем и Господом. Но оно не может свалиться просто в ваши руки. Поэтому есть определенный духовный закон, который мы, как уже с вами обозначили, и назвали его так же, как и перемещение. Также он есть закон умножения, закон благодати умножения. То есть это закон, посредством которого благословения перемещаются в вашу жизнь. Что посеет человек, то и пожнет. Но вот эта иллюзия о том, что результаты закона являются показателем послушания Господу, приводит детей в такое состояние, что они ставят перед собой цели. Цели, которые никакого отношения к послушанию не имеют. Но им кажется, что результат достижения этих целей есть показатель послушания. Годы уходят. Я вам скажу, если бы годы не уходили, это бы не было проблемы. Но уходят годы, годы и годы. Потом человек приходит к разочарованию. Объясняет, давайте я объясню почему. Допустим, человек думает, что сея свое семя и получая урожай, он послушный. При этом, когда он сеет свое семя и получает урожай, у него все равно возникают проблемы. Проблемы в семье, проблемы со здоровьем, там что-то не так, там что-то не так, там что-то. То есть сатана активный. И человеку возникает вопрос, почему сатана в его жизни такой активный, при этом в сфере финансов у него такой успех? Конечно, можно успехом в сфере финансов перекрыть очевидные действия сатаны. То есть все покрывать деньгами, за все отвечает серебро. И чаще всего именно так и делают. Но тем не менее, спустя какое-то время человек понимает, что успех в сфере финансов не дает ему утешения по духу. Дух не утешается. Люди приходят, говорят, молодцы, да, вы делаете правильные, важные вещи, слава Богу за вас. Но дух при этом скорбит. Я верю, что тот, кто будет слушать этот материал, это не значит, что оставьте духовный закон сеяния жатвы, не применяйте его, не получайте урожай. Нет. Прослушав этот материал полностью или эту встречу, потому что будет еще вторая часть по духовному закону сеяния жатвы, у вас формируется просто правильное отношение. Вы будете рассматривать духовный закон сеяния жатвы как инструмент. И не строите иллюзии в отношении того, что жатва является показателем вашего послушания. Брат Олег, а если жатва будет? Молодцы, слава Богу, закон работает. А если жатва не будет, значит где-то вы что-то неправильно соединили или неправильно сделали. Попросите у Бога мудрости, соедините элементы, все посоединяйте, пусть себе работает. Как свет. Если лампочка мерцает, значит что-то где-то подмыкает. Вы сразу выключаете свет, сделали поправочку, ага, лампочка светится. Вот вам работа духовного закона сеяния и жатвы. Так же самое, абсолютно так же самое. Если вы идете постоянно, спотыкаетесь об что-то, или идете и хромаете, это говорит, что где-то что-то не так. Остановитесь, приведите что-то в порядок и идите прямо. Я просто вам представляю на естественном физическом, как это действует духовно. И вот эта мудрость нам с вами открыта. Поэтому сегодня мы с вами стартанули, а на следующей встрече мы как раз затронем вопросы. Какова же цель духовного закона сеяния жатвы в связи с послушанием Господу? Действительно, послушайте, есть моменты, как реализуется и задействуется духовный закон сеяния и жатвы? В послушании Господа. И на следующей встрече я вам их скажу. Есть моменты, как в применении духовного закона сеяния и жатвы реализуется послушание Господа. Есть такие моменты. Но не жатва является показателем. Это я отмечаю особенным образом. Сегодня я дал вам определенный объем знаний. Возможно, они кажутся немножко сложными. И где-то для ума, может, воспринимаются сложно. Но оно важно. Послушайте, оно просто важно. Потому что на сегодняшний день немало детей Божьих попали под влияние обольщения, рассматривая результаты действия духовного закона сеяния и жатвы как послушание Господу. Это послушание закона. Послушание его правилам. Слава Богу, вы действуете на основании правил действующего духовного закона. Но поймите, это не является показателем послушания Господу. Не является. Непосредственно ему нет. Хорошо, давайте поблагодарим. Так быстро пролетело время. Поблагодарим Дух Божий за то, что он помогает нам это все вместить, правильно применять и приводить в своей жизни определенный порядок. Если у вас возник такой уже интерес, брат Олег, я уже хочу знать, как все-таки через применение духовного закона сеяния и жатвы выражается послушание Господу, не торопитесь. Вы услышите это на следующей встрече. В своей же жизни вы можете продолжать применять духовный закон сеяния и жатвы, стремиться к успеху в его применении. Молодцы, это важно. Но теперь не рассматривайте, как урожай 20-30-кратный, 5-кратный, как показатель вашего послушания Господу. Это есть урожай, слава Богу. В отношении же послушания оно все происходит по-другому. Давайте поблагодарим Дух Святой за сегодняшнюю встречу, за это наставление. И пусть Он поможет нам и дальше проходить все этапы мудрости, чтобы убрать весь беспорядок и действительно двигаться в чистоте послушания Господу, приводя в порядок свою жизнь, чтобы представить без пятна и без порока. Как свою жизнь, так и себя в том числе. Спасибо тебе, Иисус, за твой труд. Мы знаем, что у тебя получится. Поэтому мы полагаемся на твои способности и возможности. Я благодарен тебе, Иисус, за каждого человека, который прослушает этот материал. Помоги ему услышать, понять, принять и применять. Применять то, что они слышат. Спасибо тебе, что снимается всякое покрывало тьмы. И душевно слепые получают свое прозрение, измученные отпускаются на свободу. Спасибо тебе за то, что всякое обольщение уходит. Спасибо тебе за то, что суета уходит во имя Иисуса. Спасибо тебе за мудрость применения духовного закона сеяния и жатвы и правильное отношение к урожаю во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь, мы благодарны тебе за этот урок. Направляй нас и дальше, чтобы откровение о послушании Господу заполнило нашу душу и чтобы мы строили на твердом основании, утверждая Его Царство в каждой сфере нашей жизни. Спасибо тебе, Иисус. И Господь Иисус, я также молюсь за каждого, кто будет слушать этот материал, и пусть сегодняшнее слово не оставит их прежними. Во имя Иисуса. Спасибо тебе за это учение. Я благодарен тебе. Мы благодарны тебе также за благодать умножения. Для нас это действительно благословение. Поэтому мы берем свое семя веры, благословляем его, высвобождаем свою веру и принимаем урожай, который да приходит в житницы наши кладовые, делая нас богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовленными. Спасибо тебе, Иисус. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая в житницы и кладовые сеющих семя во имя Иисуса. Мы принимаем быть богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовленными. Во имя Иисуса. Аминь.